Появившись на трибуне после всех словословий, Андрей Залезняк вынужден был словно оправдываться.
Эта награда вызывает у меня не только неприятные чувства, но и большое смущение. А после того, что я сегодня наслушался, я чувствую себя несколько подавленным. Моя самая прочная и долговременная дружеская компания сложилась в школе. Теперь мне ясно, насколько едины мы были в своем внутреннем убеждении, что высокие чины и почести – это нечто несовместимое с нашими юношескими идеалами, нашим самоуважением и уважением друг к другу. Разумеется, эпоха была виновата в том, что у нас сложилось ясное сознание. Вознесенные к официальной славе все или почти получили ее кривыми путями и не по заслугам. Мы понимали так: если лауреат сталинской премии, то почти, наверное, угодливая бездарность. Если академик, то нужны какие-то совершенно исключительные свидетельства, чтобы поверить, что не дутая величина и непроходимец. А между тем, наше восприятие российского мира не было пессимистическим. Мы ощущали так: наряду с насквозь фальшивой официальной иерархией существует подпольный гамбургский счет. Существуют гонимые художники, которые, конечно, лучше официальных. И для того, чтобы что-то заслужить по гамбургскому счету, нужен только истинный талант. Угодливость и промежество не требуется. Разумеется, материальные успехи определялись официальной иерархией, а не подпольной. Но мы же в соответствии с духом эпохи смотрели свысока на материальную сторону жизни. Западная формула «Если ты умный, почему же ты бедный?» была для нас очевидным свидетельством убогости такого типа мышления. Ныне нам приходится расставаться с этим советским идеализмом. Для молодого поколения большой проблемы тут нет. Но нашему поколению полностью уже не перестроиться. Теперь я хотел бы сказать еще несколько слов о книге про слово полку Игореву. Мне иногда говорят про нее, что это патриотическое сочинение. В устах одних это похвала, в устах других насмешка. И те, и другие нередко называют меня сторонником или даже защитником подлинности слова полку Игореву. Я это решительно отрицаю. Полагаю, что во мне есть некоторый патриотизм, но, скорее всего, такого рода, который тем, кто особенно много говорит о патриотизме, не очень понравился бы. Мой опыт привел меня к убеждению, что если книга по такому горячему вопросу, как происхождение слова полку Игореве, пишется из патриотических побуждений, то ее выводы на настоящих весах уже по одной этой причине весят меньше, чем хотелось бы. Ведь у нас не математика, все аргументы не абсолютные. Так что если у исследователя имеется сильный и глубинный стимул тянуть в определенную сторону, то специфика дела, увы, легко позволяет эту тягу реализовать. А именно, позволяет находить все новые и новые аргументы в нужную пользу, незаметно для себя самого раздувать значимость этих аргументов и минимизировать значимость аргументов противоположной стороны. В деле о слове о полку Игореве, к сожалению, львиная доля аргументации пронизана именно такими стремлениями. Тем, у кого на знамени патриотизм, нужно, чтобы произведение было подлинным. Тем, кто убежден безусловно и всегдашней российской отсталости, нужно, чтобы было поддельным. Скажу то, чему мои оппоненты, равно как и часть соглашающихся, скорее всего, не поверят. Действительным мотивом, побудившим меня ввязаться в это трудное и запутанное дело, был отнюдь не патриотизм. У меня нет чувства, что я был бы как-то особенно доволен от того, что слово полку Игореве написано в XII веке, или огорчен от того, что в XVIII. Если я и был чем-то недоволен и огорчен, то совсем другим. Ощущением слабости и второсортности нашей лингвистической науки, если она за столько времени не может поставить обоснованный диагноз лежащему перед нами тексту.
Таким образом, Андрей Анатольевич Залезняк рекомендовал себя в первую очередь как патриот своей науки, лингвистики.
Попытка раскопать истину из-под груды противоречивых суждений в вопросе о слове полку Игореве была также в значительной мере связана с более общими размышлениями о соотношении истины и предположений в гуманитарных науках. Размышлениями, порожденными, в частности, моим участием в критическом обсуждении так называемой новой хронологии Фоменко, провозглашающей поддельность едва ли не большинства источников, на которые опирается наше знание всемирной истории. Теперь немножко о другом. Все мы понимаем, что в стране происходит великое моральное брожение. Близ нас на Волоколамском шоссе, где годами нависали над людьми гигантские лозунги «Слава КПСС» и «Победа коммунизма неизбежна», недавно на рекламном щите можно было видеть исполненные столь же громадными буквами «Все можно купить». Столь прицельного залпа по традиционным для России моральным ценностям я не встречал даже в самых циничных рекламах. Вот Цилла и Харибда, между которыми приходится искать себе моральную дорогу нынешнему российскому человеку. Моральных, этических и интеллектуальных проблем здесь целый клубок. Но по характеру моих занятий мне из них ближе всего тот аспект, который касается отношения к знанию. Вместе с яростно внушаемой нынешней рекламой агрессивно-гедонистической идеей «возьми от жизни все», у множества людей, прежде всего молодежи, произошел также и заметный сдвиг в отношении к знанию и к истине. Всю жизнь, начиная с 25-летнего возраста, с одним не очень большим перерывом, я в той или иной мере имел дело со студентами. И это общение всегда было окрашено большим удовлетворением. Наблюдая сейчас за работой тех довольно многочисленных лингвистов, которых я в разное время видел перед собой на студенческой скамье, я чувствую, что их отношение к науке и способ действия в науке мне нравятся. И студенты, с которыми я имею дело теперь, по моему ощущению, относятся к своему делу с ничуть не меньшей отдачей и энтузиазмом, чем прежние. Но за пределами этой близкой мне сферы я, к сожалению, ощущаю распространение взглядов и реакций, которые означают снижение в общественном сознании ценности науки вообще и гуманитарных наук в особенности. Разумеется, в отношении гуманитарных наук губительную роль играла установка советской власти на прямую постановку этих наук на службу политической пропаганде. Результат – неверие и насмешка над официальными философами, официальными историками, официальными литературоведами. Теперь убедить общество, что в этих науках бывают выводы, не продиктованные властями придержащими или не подлаженные под их интересы, действительно очень трудно. И напротив, все время появляющиеся то тут, то там сенсационные заявления о том, что полностью не спровергнуто то или иное, считавшееся общепризнанным утверждением некоторой гуманитарной науки, чаще всего истории, подхватываются очень охотно. Психологической основой здесь служит мстительное удовлетворение в отношении всех лжецов и конъюнктурщиков, которые так долго навязывали нам свои заказные теории. И надо ли говорить, сколь мало в этой ситуации люди склонны проверять эти сенсации логикой и здравым смыслом. Мне хотелось бы высказаться здесь в защиту двух простейших идей, которые прежде считались очевидными и даже просто банальными, а теперь звучат очень немодно. Первое. Истина существует, и целью науки является ее поиск. Второе. В любом обсуждаемом вопросе профессионал в нормальном случае более прав, чем дилетант. Им противостоят положения гораздо более модные. Истины не существует, существует лишь множество мнений. Или, говоря языком постмодернизма, множество текстов. По любому вопросу, ничье мнение не весит больше, чем мнение кого-то иного. Девочка-пятиклассница имеет мнение, что Дарвин не прав, и хороший тон состоит в том, чтобы подавать этот факт как серьезный вызов биологической науке. Это поветрие характерно не только для России, но и для западного мира. Но в России оно заметно усилено ситуацией постсоветского идеологического вакуума. Источники этих ныне модных положений ясны. Действительно существуют аспекты мироустройства, где истина скрыта и, быть может, недостижима. Действительно бывают случаи, когда не профессионал оказывается прав, а все профессионалы заблуждаются. Капитальный сдвиг состоит в том, что эти ситуации воспринимаются не как редкие и исключительные, каковы они в действительности, а как всеобщие и обычные. И огромной силой, стимулом к их принятию и уверованию в них служит их психологическая выгодность. Если все мнения равноправны, то я могу сесть и немедленно отправить и мое мнение в интернет, не затрудняясь многолетним учением и трудоемким знакомством с тем, что уже знают по этому поводу те, кто посвятил этому долгие годы исследования. Психологическая выгодность здесь не только для пишущего, но также и для значительной части читающих. Это освобождает их от ощущения собственной недостаточной образованности. От признания того, что не существует истины в некоем глубоком философском вопросе, совершается переход к тому, что не существует истины ни в чем. И вот мы уже читаем, например, что никогда не было Ивана Грозного, или что Батый – это Иван Калита, и что много страшнее, прискорбно большое количество людей принимает подобные новости охотно. А нынешние средства массовой информации, увы, оказываются первыми союзниками в распространении подобной дилетантской чепухи. Я не испытываю особого оптимизма относительно того, что вектор этого движения каким-то образом переменится и положение само собой исправится. По-видимому, те, кто осознает ценность истины и разлагающую силу дилетантства и шарлатанства, и пытается этой силе сопротивляться, будут и дальше оказываться в трудном положении плывущих против течения. Но надежда на то, что всегда будут находиться и те, кто все-таки будет это делать.
Единственное утверждение, с которым хотелось бы не то что поспорить, но уточнить о превосходстве профессионала над дилетантом. Андрей Анатольевич Залезняк опирается на опыт своей профессии, которую хотя бы трудности изучения языков оберегают от проходимцев. Этим лингвистика ближе к естественным наукам, к физике или химии. Но ведь есть такие дисциплины, в которых открыто продаются не только дипломы, но и кандидатские и докторские степени. Соответственно, лишается смысла само понятие «профессионал». Мне очень жаль, что я ограничена временем, иначе я предоставила бы слово всем, кто выступал в тот день в Доме русского зарубежья, кто чествовал не только Андрея Залезняка, но и ничуть не менее достойного Сергея Бочарова. Но мне пришлось выбрать самые яркие фрагменты выступлений. При этом каждое вручение премии фонда Солженицына – праздник. Возможность видеть и слышать настоящих специалистов, людей не только образованных, но занимающих ясную человеческую позицию по отношению и к литературе, и к миру. Эта позиция не охранительная, она, я бы сказала так, сохранительная. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.